Маска красного смещения. Когда Филиппе Нагарро не был ничем занят и оказывался в одиночестве, он всем сердцем отдавался созерцанию того, что привело его сюда, за край галактики. Покинув роскошные апартаменты, он вошел в личный смотровой купол. Там, в окружении невидимого стекла, он словно стоял на корпусе своего флагманского корабля «Нирвана». Под кораблем, ниже снабженной искусственной гравитацией «Нирваны», находился светлый наклонный диск галактики, в одной из ветвей которого помещались все звездные системы, исследованные человечеством до сей поры. Но куда бы ни глядел Нагарро, везде виднелись яркие пятнышки и точки, другие галактики, мчавшиеся к оптическому горизонту Вселенной со скоростью несколько десятков тысяч миль в секунду. Однако Нагарро прибыл сюда отнюдь не для того, чтобы любоваться галактиками. Он хотел поглядеть на нечто новое, на феномен, еще ни разу не виденный человеком с такого близкого расстояния. Феномен был виден благодаря очевидной деформации света, находившихся позади него галактик, а также облакам и потокам пыли, низвергавшимся в него. Звезда, ставшая центром феномена, оставалась недоступной для человеческого зрения из-за своей гравитации. Ее масса, в миллиард раз больше, чем у Солнца, так искривила пространство-время вокруг себя, что ни один фотон света не мог вырваться из нее на волнах видимой части спектра. Пыльные обломки глубокого космоса кувыркались и бурлили, падая в объятия гипермассы. Низвергавшаяся пыль накапливала статические заряды, пока молнии не обращали ее в сияющие грозовые тучи. Вспышки колоссальных молний смещались в сторону красного конца спектра, исчезая из вида у дна гравитационного колодца. Наверное, даже нейтрино были не в силах покинуть эту звезду, и ни один корабль не осмеливался подойти к ней так близко, как Нирвана. Нагарро прибыл сюда, чтобы выяснить, не грозит ли недавно открытый феномен населенным планетам. Обычные светила, оказавшись на пути гипермассы, были бы затянуты в воронку, будто щепки. Но, судя по всему, до эвакуации планет оставалось еще около тысячелетия. До того гипермасса могла присытиться пылью, и тогда ее ядро взорвалось бы, после чего изрядная часть его вещества вернулась бы во Вселенную в доступном глазу и менее опасном обличье. Так или иначе, через тысячу лет эту проблему пришлось бы решать другим. Но пока это выглядело личной проблемой Нагарро, ибо говорили, что он правит галактикой, если такое можно было сказать хоть о ком-нибудь. Послышался сигнал интеркома, призвавший его обратно в роскошные апартаменты, и Нагарро быстро прошел к столу, радуясь поводу вырваться из-под чар галактик. «Что?» — спросил он, коснувшись пластины пальцем. «Государь, прибыл курьер из системы Фламланда. На нем доставили?»
«Говорите прямо. Доставили тело моего брата?»
«Да, государь. Катер с гробом уже приближается к Нирване».
«Я встречусь с капитаном курьера один на один в большом зале. Не хочу никаких церемоний. Пусть роботы в воздушном шлюзе проверят эскорт и наружную поверхность гроба на предмет инфекций».
«Слушаю, государь». Нагарро упомянула болезни лишь для отвода глаз. Иоганна уложила в гроб не фламандская чума, хотя официальная версия гласила именно так. Доктора якобы прибегли к гибернации героя каменной россыпи, чтобы предотвратить его неизбежную смерть. Официальная ложь потребовалась потому, что даже верховный повелитель Нагарро не мог вот так запросто убрать с дороги единственного человека, чье вмешательство переломило ход событий в каменной россыпи. После этой битвы сложилось впечатление, что жизнь в галактике уцелеет, хотя бои с берсеркерами все еще не утратили прежнего накала. Большой зал предназначался для пиров и развлечений. Нагарро ежедневно приглашал к себе 40-50 человек, находившихся вместе с ним на борту Нирваны в качестве советников, членов экипажа или лиц, забавлявших его. Но теперь, войдя в зал, он не увидел никого, кроме единственного человека, стоявшего на часах у гроба. Тело Иоганна Карлсона и остатки его жизни покоились под запечатанной стеклянной крышкой тяжелого саркофага с собственной системой охлаждения и оживления, управляемой волоконно-оптическим ключом, сделать дубликат которого было невозможно даже теоретически. Этот ключ Нагарро потребовал знаком у капитана курьера. Ключ висел у капитана на шее. Понадобилось время, чтобы стянуть золотую цепочку через голову и вручить ее на Гарри. Еще какое-то время понадобилось, чтобы вспомнить о поклоне. Он был звездоплавателем, а не придворным. Нагара не обратил внимания на нехватку куртуазности. Его губернаторы и адмиралы настаивали на строгом соблюдении всех церемоний. Ему же не было ни малейшего дела до жестов и поз подчиненных, только бы они с умом выполняли его повеления. Лишь теперь, держа ключ в руке, Нагара поглядел на замороженного сводного брата. Участвовавшие в заговоре врачи сбрили бородку и волосы Иоганна. Его губы стали бледными, как мрамор, а невидящие открытые глаза обратились в лед. И все-таки лицо над складками промороженного савана, несомненно, принадлежало Иоганну. Холод был невластен над ним.
«Оставьте меня на время», — бросил Нагара.
Потом повернулся к оконечности большого зала и стал ждать, глядя сквозь широкие иллюминаторы туда, где гипермасса размывала пространство, будто скверная линза. Услышав, как за капитаном курьера закрывается дверь, Нагара обернулся и обнаружил, что перед ним выросла невысокая фигура — Оливер Микаль, которого он выбрал преемником Иоганна на посту губернатора Фламланда. Должно быть, Микаль вошел, когда звездоплаватель выходил, и Нагара подумал, что это событие можно счесть в каком-то смысле символическим. Уверенно положив ладони на гроб, Микаль приподнял сидеющую бровь, напустил на себя привычный вид — утомление вместе с удивлением. Его одутловатое лицо искривилось в сверхлюбезной улыбке.
«Как там Браунинг?»
— вслух гадал Микаль, глядя на Карлсона сверху вниз.
«Трудом монаршим занят он весь день. И вот награда за добродетель». «Оставь меня», — отрезал Нагара.
Микаль участвовал в заговоре, в который не был посвящен почти никто, кроме фламландских врачей.
«Я думал, мне надлежит явиться, дабы разделить ваше горе».
Поглядев на Нагару, он воздержался от дальнейших споров, поклонился. Легкая насмешка, которую Микаль позволял себе, когда они были вдвоем, и стремительно зашагал к двери. Она снова закрылась.
«Ну вот, Иоганн. Если бы ты злоумышлял против меня, я бы просто велел тебя убить. Но ты никогда не был заговорщиком, просто служил чересчур усердно, так что и мои враги, и мои друзья слишком полюбили тебя. И вот ты здесь, моя замороженная совесть, последняя совесть, какая была у меня. Рано или поздно ты сделался бы честолюбивым. Мне оставалось лишь поступить с тобой вот так, или убить тебя». «Теперь я уберу тебя в безопасное место, и, может быть, однажды у тебя появится еще один шанс на жизнь. Странно думать, что однажды ты, возможно, будешь стоять в раздумьях над моим гробом, как сейчас я стою над твоим. Несомненно, ты станешь молиться о том, что считаешь моей душой. Я не могу сделать этого для тебя, но желаю тебе сладких снов. Снов о твоем рае, а не о твоем аде».
Нагара вообразил мозг, промороженный до абсолютного нуля, с нейронами, превратившимися в сверхпроводники. Мозг, что прокручивает один и тот же сон снова и снова и снова. Впрочем, все это чепуха.
«Я не могу рисковать своей властью, Иоганн», — на этот раз он прошептал слова вслух. «Либо так, либо убить тебя».
И он снова повернулся к широкому иллюминатору.
«Полагаю, 33-й уже доставил тело на Гарри», — сказал второй пилот эстильского курьера номер 34, бросив взгляд на судовой хронометр. «Приятно должно быть провозгласить себя императором или кем-нибудь вроде этого и заставлять людей мотаться туда-сюда по всей галактике, выполняя каждую твою прихоть».
«А самое приятное — велеть кому-нибудь доставить тебе тело брата», — отозвался капитан Турман Хольт, изучая свою астронавигационную сферу.
Благодаря тахионным двигателям времяподобный интервал, отделявший корабль от системы Фламланда, быстро увеличивался. Хольт был рад покинуть Фламланд, где власть потихоньку переходила к политической полиции Микаля.
«Любопытно», — хмыкнул второй. «Ты о чем?»
Второй оглянулся сначала через одно плечо, потом через другое, по привычке, приобретенной им на Фламланде.
«А ты не слыхал?» — спросил он.
Нагарра — бог, но половина его звездоплавателей — атеисты».
Хольт улыбнулся, но лишь краешком губ.
«Он не чокнутый тиран, знаешь ли. Эстильское правительство — не худшее в галактике. Любезностью мятеж не подавишь». «Карлсон справился отлично». «Это верно, справился».
«О, разумеется», — поморщился второй.
«Нагарра мог бы быть и хуже, если уж говорить серьезно. Он политик. Но мне просто претит команда, что собралась вокруг него в последние пару лет. Потому что делается у нас на борту, видно, что они вытворяют. Если хочешь знать правду, теперь, когда Карлсон мертв, я малость напуган».
«Ладно, скоро мы их увидим».
Хольт вздохнул и потянулся.
«Пойду брошу взгляд на заключенных. Мостик на твоей ответственности второй».
«Пост принял, сэр. Турм, сделай этому человеку одолжение. Убей его».
Минуту спустя, глядя сквозь видеоглазок в тесный карцер, Хольт с искренним состраданием желал, чтобы пленник отправился на тот свет. Захват объявленного вне закона вожака по имени Джанда был последним по времени успехом службы Карлсона на Фламланде, практически положившим конец восстанию. Высокорослый Джанда был отважным повстанцем и жестоким бандитом. Он совершал набеги и сражался против Эстильской империи и Нагарры, пока еще были надежды, а когда их не осталось, сдался Карлсону.
«Гордость повелевает мне покорять врагов», — написал однажды Карлсон в письме, которое считал личным. «Честь запрещает мне унижать или ненавидеть врагов».
Но политическая полиция Микаля действовала, исходя из иных принципов. Наверное, преступник оставался высоким, но Хольт ни разу не видел, чтобы он выпрямился во весь рост. Кандалы, по-прежнему сковывавшие его по рукам и ногам, были пластиковыми, якобы не повреждавшими кожу, но теперь надобность в них отпала, и Хольт снял бы их, если бы мог. Увидев Люсинду, сидевшую возле Джанды и кормившую его, посторонний человек счел бы ее дочерью мятежника, но она была его сестрой, на 5 лет моложе брата, и притом девушкой редкой красоты. Отправляя ее ко двору Нагарры, неизуродованной, с непромытыми мозгами, полицейские Микали явно думали не о милосердии. Ходили слухи, что придворные были очень падки на развлечения определенного рода, а объекты забав сменялись быстро. Хольт пока что не позволял себе верить в подобные сплетни, во многом потому, что старался не думать о них. Теперь он открыл карцер. Он держал помещение запертым лишь для того, чтобы Джанда не блуждал по кораблю, как ребенок, во избежание несчастного случая. И вошел. Когда Люсинда впервые поднялась на борт корабля, в ее взгляде светилась бессильная ненависть каждому эстильцу. Хольт старался обращаться с ней ласково, оказывал всяческую помощь, и теперь на ее лице, обращенном к нему, не было даже намека на неприязнь, лишь надежда, которую она должна была разделить хоть с кем-нибудь.
«По-моему, пару минут назад он произнес мое имя», — сообщила она.
«Да?»
Хольт наклонился, чтобы лучше рассмотреть Джанду, но не увидел ни малейших перемен. В остекленевшем взгляде преступника по-прежнему не было ни единого проблеска мысли. Из правого глаза то и дело сбегала слеза, не имевшая никакого отношения к эмоциям. Он все так же безвольно распускал губы, тело было неуклюже скорчено.
«Быть может...» Хольт не договорил.
«Что?»
В ее голосе прозвучал чуть ли не энтузиазм.
«Боги космоса», — подумал Хольт. «Я не могу позволить себе влюбиться в эту девушку».
Капитан готов был пожалеть, что больше не видит ненависти в ее глазах.
«Быть может», — ласково проговорил он, — «было бы лучше, если бы ваш брат не оправился. Вы же знаете, куда мы его везем».
Его слова рассеяли надежды Люсинды, пусть и призрачные. Она замолкла, глядя на брата таким взглядом, будто увидела его впервые. На запястье Хольта запищал интерком.
«Капитан слушает», — откликнулся он.
«Сэр, обнаружен корабль, вызывающий нас. До пересечения с нашим курсом 5 часов. Маленький и нормальный».
Последние 3 слова по обычаю означали, что замеченный корабль не может быть гигантским берсеркером. Уцелевшие фламландские преступники не располагали кораблями для дальнего космоса. Опасаться было нечего. Вернувшись на мостик, Хольт стал наблюдать за маленьким пятнышком на экране радара. Форма незнакомая,
но это неудивительно при таком количестве верфей, обращающихся вокруг множества планет. Так с какой же стати неведомому кораблю приближаться и вызывать его в дальнем космосе? Чума?
«Нет, никакой чумы!» — сквозь треск помех ответил радиоголос, когда Хольт задал незнакомцу этот вопрос.
Видеосигнал с другого корабля был неустойчивым и не позволял толком разглядеть лицо говорившего.
«Попал во время последнего скачка в пылевое облачко, и мои силовые поля дергаются. Вы не примете на борт пару пассажиров?» «Разумеется».
Для корабля, находящегося на грани тахионного скачка, столкновение с гравитационным полем солидного пылевого облака — случай редкий, но отнюдь не неслыханный. Вот почему связь оказалась такой неустойчивой. У Хольта по-прежнему не было оснований тревожиться. Высланный чужаком катер пришвартовался к воздушному шлюзу курьера. Изобразив на лице гостеприимную улыбку, которая предназначалась для впавших в отчаяние пассажиров, Хольт открыл люк. В следующие секунды он и члены его экипажа, числом около полудюжины, могли лишь беспомощно смотреть на хлынувший внутрь железный поток, абордажную партию берсеркера, холодную и безжалостную, как кошмар. Машины захватили курьер настолько быстро и результативно, что никто не смог оказать сколько-нибудь действенного сопротивления, но убивать людей пока не стали. Выдрав двигатели из одной шлюпки, они загнали в нее Хольта вместе с экипажем и пленниками.
«Но на экране-то был не берсеркер! Не берсеркер!» — твердил второй пилот.
Люди сидели бок о бок, стиснутые в тесном пространстве, как сельди в бочке. Машины предоставили им воздух, воду и пищу и начали выводить по одному для допроса.
«Я знаю, он не походил на берсеркера», — отозвался Хольт. «Вероятно, берсеркеры придают себе новые формы, создают новое оружие. После каменной россыпи это выглядит вполне логичным. Просто странно, что никто этого не предвидел».
Люк с лязгом распахнулся, и в шлюпку вошли две машины приблизительно человеческих очертаний. Они с математической точностью прокладывали курс среди девяти сбитых в кучу людей, пока не добрались до того, кто был им нужен.
«Нет, он не может говорить!» — вскрикнула Люсинда. «Не берите его!»
Но машины не могли или не хотели слушать. Резко подняв Джанду на ноги, они увели его. Девушка увязалась следом, цепляясь за них, пытаясь спорить. Хольту оставалось лишь беспомощно протискиваться вслед за ней в тесном пространстве. Он боялся, что какой-нибудь робот обернется и убьет ее. Но машины лишь помешали Люсинде выбраться из шлюпки, оттолкнув ее от люка металлическими руками. Мягко, но неумолимо, как само время. Они скрылись вместе с Джандой, и люк снова захлопнулся. Люсинда стояла, устремив на него пустой взор, и даже не шелохнулась, когда Хольт обнял ее за плечи. Потянулось бесконечное ожидание, затем люк снова распахнулся. Машины вернулись, но Джанду не привели. Вместо этого они забрали Хольта. Обшивка курьера сотряслась. Похоже, роботы перестраивали корабль. В тесной камере, изолированной от остальной части корабля при помощи новой обшивки, компьютерный мозг берсеркера установил электронные глаза, уши и громкоговоритель для себя. Сюда-то и привели Хольта для допроса. Берсеркер очень долго расспрашивал Хольта, и почти каждый вопрос касался Иоганна Карлсона. Все знали, что берсеркеры считали Карлсона своим главным врагом. Но этот был просто одержим Карлсоном и никак не желал верить, что тот действительно умер.
«Я захватил ваши карты и данные об астронавигационных настройках», — то и дело напоминал берсеркер Хольту. «Я знаю, что ваш путь лежит к Нирване, куда предположительно доставлен нефункционирующий Карлсон. Опиши этот Нирвана-корабль, используемый живой единицей Нагара».
Пока вопросы касались только покойного, Хольт отвечал берсеркеру без утайки, не желая попасться на бесполезные лжи. Но флагманский корабль — дело другое, и капитан заколебался. Однако он почти ничего не мог сказать о Нирване, даже если бы хотел. Ни у капитана, ни у его товарищей, по несчастью, не было возможности сговориться насчет того, как обмануть берсеркера. Тот наверняка прослушивал все разговоры на шлюпке.
«Я ни разу не видел Нирвану», — правдиво ответил капитан. «Логика подсказывает, что это крепкий корабль, поскольку на нем путешествует верховный правитель человечества».
Не будет ни малейшего вреда, если сказать машине то, о чем она и так наверняка догадалась. Дверь внезапно распахнулась, и Хольт вздрогнул при виде странного человека, вошедшего в камеру для допросов. Приглядевшись, он понял, что это не человек, а творение берсеркера. Кожа то ли пластиковая, то ли выращенная из культуры клеточной ткани.
«Привет, вы капитан Хольт?» — спросил субъект.
В нем не было больших изъянов, но даже закамуфлированный с величайшим искусством робот походит на закамуфлированного робота и ни на кого больше. Не дождавшись ответа, субъект осведомился.
«В чем дело?»
Одна манера говорить выдавала его с головой внимательно прислушивающемуся разумному человеку.
«Ты не человек», — ответил Хольт.
Субъект сел и как-то обмяк.
«Как видишь», — пояснил берсеркер, — «я не в состоянии создать имитацию живой единицы, приемлемую для настоящих живых единиц при встрече лицом к лицу. Поэтому мне требуется, чтобы ты, настоящая живая единица, помог мне убедиться в смерти Карлсона».
Хольт промолчал.
«Я — специальное устройство», — проговорил берсеркер, — «построенное берсеркерами с единственной и важнейшей целью — получить полную уверенность в смерти Карлсона. Если ты поможешь мне доказать, что он мертв, я охотно освобожу тебя и остальные живые единицы, находящиеся у меня. Если ты откажешься помогать, вы все будете получать самые неприятные стимулы, пока ты не передумаешь».
Хольт ни на миг не поверил, что берсеркер охотно отпустит их на свободу. Но терять было нечего. Вдруг удастся выторговать для себя и остальных хотя бы смерть, обойдясь без самых неприятных стимулов. Берсеркеры предпочитали быть результативными убийцами, а не садистами.
«Какой помощи ты ждешь от меня?» — поинтересовался Хольт.
«Когда я закончу встраивать себя в курьер, мы отправимся на Нирвану, куда ты доставишь своих пленников». «Я читал приказы. После допроса человеческими лидерами на Нирване пленники должны быть доставлены на Эстил для тюремного заключения. Не так ли?»
«Так».
Дверь распахнулась снова, и в нее, приволакивая ноги, вошел униженный сагбенный Джанда.
«Не можешь ли ты избавить этого человека от дальнейших расспросов?» — спросил Хольт у берсеркера. «Он не поможет тебе ничем».
Ответом ему было молчание. Хольт с беспокойством ждал. Наконец он поглядел на Джанду и понял, что тот изменился. Из правого глаза перестали течь слезы. В душе Хольта всколыхнулся необъяснимый ужас, словно его подсознание уже знало то, что берсеркер только что собирался сказать.
«Вместо костей в этой живой единице теперь металл. Где текла кровь, залиты консерванты. Внутрь черепа я поместил компьютер, а в глаза — камеры, чтобы собирать доказательства, необходимые мне относительно Карлсона. Я способен имитировать поведение человека, прошедшего промывку мозгов».
«Я не питаю к тебе ненависти», — сказала Люсинда берсеркеру, когда он вызвал ее для допроса. «Ты несчастный случай, как планетотрясение, как облачко пыли, в которое врезается корабль на субсветовой скорости. А ненавижу я Нагару и его прихлебателей. Не будь его брат мертв, я убила бы его собственными руками и с радостью принесла тебе его труп».
«Капитан Курьера? Это губернатор Микаль от имени Верховного Владыки Нагары. Приведите обоих заключенных на Нирвану сию же секунду».
«Сию секунду, сэр», — подтвердил Хольт.
Выйдя из гиперпространства в пределах оптической видимости Нирваны, машина-убийца забрала Хольта и Люсинду из шлюпки. Затем отправила шлюпку с командой Хольта дрейфовать между обоими кораблями, будто экипаж воспользовался ею для проверки силовых полей курьера. Люди на шлюпке послужат берсеркеру заложниками, а заодно щитом, если того разоблачат. А еще, оставляя их там, берсеркер, несомненно, хотел, чтобы перспектива освобождения команды выглядела более достоверной. Хольт не знал, как сказать Люсинде об участи ее брата, но в конце концов сумел это сделать. Она с минуту поплакала, а потом стала необычайно спокойной. Теперь берсеркер поместил Хольта и Люсинду на катер для путешествия на Нирвану. Машина, в которую обратился брат Люсинды, уже находилась на борту катера, выглядя понурой и сломленной, как и тот в последние дни своей жизни. Увидев ее, Люсинда замерла. Потом ясным голосом проговорила.
«Машина, я хочу поблагодарить тебя. Ты даровала моему брату милость, в которой отказывали ему люди. Но, думаю, я сама отыскала бы способ убить его, чтобы избавить от новых пыток».
Воздушный шлюз Нирванны был хорошо бронирован и оборудован автоматическими системами защиты, способными отбить натиск абордажной партии роботов, а лучевое ракетное оружие Нирванны без труда отразило бы любую атаку крупнокалиберным оружием с курьера или даже дюжины курьеров. Берсеркер предвидел все это. За шлюзом Хольта ожидал офицер, поприветствовавший его.
«Сюда, капитан. Мы все ждем».
«Все?» Офицер, сытый и благообразный, как человек, выполняющий безопасные и легкие обязанности, буквально пожирал Люсинду глазами.
«В большом зале праздник, он в самом разгаре. Прибытие ваших заключенных ждут с большим нетерпением».
В большом зале рокотала музыка, извивались танцовщицы в одеяниях более непристойных, чем любая нагота. Роботы-стюарды убирали остатки пира с длинного стола, вытянувшегося почти во всю длину зала. В троноподобном кресле у центра стола сидел верховный владыка Нагарра в наброшенном на плечи роскошном плаще. Перед ним стоял хрустальный кубок с белым вином. По бокам от него сидели 40-50 бражников. Мужчины, женщины и особы, чей пол Хольт не сумел распознать сходу. Присутствующие пили и смеялись, некоторые были облачены в маски и костюмы. Все готовились праздновать дальше. Как только Хольт переступил порог, все головы повернулись в его сторону, а за секундным молчанием последовали громогласные овации. И ни в одной паре глаз, ни на одном лице Хольт не разглядел даже намека на жалость к заключенным.
«Добро пожаловать, капитан!» — изрек Нагара любезным тоном, когда Хольт вспомнил, что надо поклониться. «Есть ли новости с Фламланда?»
«Ничего существенного, сэр!»
Мужчина с одутловатым лицом, сидевший по правую руку от Нагары, склонился вперед, навалившись грудью на стол.
«Народ наверняка горько скорбит об ушедшем губернаторе».
«Конечно, сэр!»
— Хольт сразу узнал Микаля.
«И с большим нетерпением ждет нового».
Микаль с циничной улыбкой откинулся на спинку кресла.
«Уверен, что мятежное население ждет не дождется моего прибытия». «Девица, ты пылаешь нетерпением перед встречей со мной? Обойди стол, красотка, иди ко мне».
Люсинда неохотно повиновалась, и Микаль дал знак роботам-стюардам.
«Роботы, поставьте кресло для пришедшего, вон там, в центре площадки. Капитан, вы можете вернуться на свой корабль».
Филиппо Нагарра не отрывал глаз от скованного кандалами старого врага, Джанды. Бог знает, какие мысли проносились в его голове. Казалось, он не возражает против того, что Микаль распоряжается, как ему заблагорассудится.
«Сэр», — сказал Хольт Микалю, — «я бы хотел увидеть останки Иоганна Карлсона».
Реплика привлекла внимание Нагарры, и он кивнул. Робот-стюарт отдернул занавеси из собольего меха, открыв альков в дальнем конце зала. В алькове перед огромным иллюминатором покоился саркофаг. Хольт не слишком удивился. На многих планетах принято пировать в присутствии мертвых. Поклонившись Нагарре, он повернулся, отдал честь и зашагал к алькову. За спиной у него послышалось шарканье скованного джанды, и Хольт затаил дыхание. Вдоль стола пробежал ропот, стихший настолько внезапно, что даже музыка смолкла. Видимо, Нагара жестом позволил джанде идти, желая посмотреть, что сделает человек с промытыми мозгами. Приблизившись к гробу, Хольт остановился перед ним. Он едва видел замершее лицо лежавшего там человека и размытое пятно гипермассы по ту сторону иллюминатора. Едва слышал шепот и хихиканье пирующих. Перед его глазами стояла ясная картина. Лица членов экипажа, беспомощно дожидавшихся исхода в цепкой хватке берсеркера. Машина, облаченная вплоть джанды, шаркая, плелась за ним, и ее стеклянные глаза таращились на человека, обратившегося в ледяное изваяние. Фотография узоров радужной оболочки была передана берсеркеру для сравнения со старыми захваченными записями и определения, действительно ли этот человек Карлсон.
Слабый вопль боли заставил Хольта оглянуться в сторону длинного стола, где Люсинда вырывалась из цепких рук Микаля. Микаль и его друзья смеялись.
«Нет, капитан, я не Карлсон», — заявил Хольту Микаль, увидев выражение его лица. «Неужели вы думаете, что я сожалею об этой разнице? Перспективы Иоганна отнюдь не радужны. Он, в общем-то, замкнулся в ореховой скорлупке, но больше не считает себя царем бесконечного пространства».
«Шекспир!» — воскликнул какой-то льстец, изображая восторг от познаний Микаля в литературе.
«Сэр!» — Хольт сделал шаг вперед. «Позвольте мне... Можно теперь доставить заключенных обратно на корабль?»
Микаль неверно истолковал его нетерпение.
«Ага! Вижу, вы цените чудеснейшие дары жизни, капитан. Но, как вам известно, положение дает некоторые привилегии. Девушка остается здесь».
Хольт заранее предполагал, что они задержат Люсинду, и понимал, ей лучше остаться здесь, чем вернуться к берсеркеру.
«Сэр, тогда если... Тогда позвольте мне увести одного мужчину. В тюремном госпитале на Эстиле мы можем восстановить...»
«Капитан...» Голос Нагары прозвучал негромко, но заставил стихнуть присутствующих. «Здесь не спорят».
«Так точно, сэр».
Микаль покачал головой.
«Я пока не склонен проявлять милосердие по отношению к моим врагам, капитан. Буду ли я склонен делать это в ближайшее время? Ну, поглядим».
Он в очередной раз лениво простер руку, чтобы облапить Люсинду.
«Вы знаете, капитан, что ненависть придает любви настоящую пикантность?»
Хольт беспомощно посмотрел на Нагару. В холодном взгляде правителя читалось.
«Еще одно слово, курьер, и ты окажешься в карцере. Я дважды не предупреждаю».
Если бы Хольт сейчас выкрикнул предупреждение насчет берсеркера, машина в обличии Джанды перебила бы всех в зале, и никто не успел бы ей помешать. Хольт понимал, что берсеркер слушает его, следит за его движениями.
«Я возвращаюсь на корабль», — пролепетал он.
Нагара уже смотрел куда-то в сторону, и больше никто не обращал на него особого внимания.
«Я вернусь сюда, пожалуй, через пару часов. Несомненно, до того, как отправлюсь на Истил».
Тут Хольт увидел, что несколько бражников окружили Джанду и осекся. Они сняли кандалы с мертвых конечностей преступника, надели ему на голову рогатый шлем, вручили щит и копье, накинули на плечи меховой плащ, наряд древнего норвежского воина с земли, первого носителя ужасного звания берсеркера.
«Заметьте, капитан», — издевательски проворковал Микаль, — «на нашем костюмированном балу мы не боимся участи принца Просперо. Мы добровольно приводим подобие ужаса извне».
«По!» — радостно крикнул Лизаблюд. Хольт не имел ни малейшего понятия ни о Проспера, ни о По, и Микаль испытал разочарование.
«Оставьте нас, капитан!» — произнес Нагара тоном прямого приказа.
«Ступайте, капитан Хольт!» — подхватила Люсинда твердым ясным голосом.
«Все мы знаем, что вы хотите помочь тем, кто подвергается здесь опасности. Владыка Нагарра, будут ли капитана Хольта хоть в малейшей степени винить за то, что случится здесь, когда он уйдет?»
В ясном взгляде Нагарры мелькнула тень недоумения, но он лишь слегка покачал головой, гарантируя испрошенное ею отпущение грехов. Хольту оставалось только вернуться на берсеркер и спорить с ним, вымаливая свой экипаж. Тому надо лишь проявить терпение, и необходимые доказательства поступят. Если только пирующие будут милостивы к механической твари, которую принимают за Джанду. Хольт вышел. Отягощенный тревогами и заботами, он ни на миг не подумал о том, что Карлсон всего лишь заморожен. Рука Микаля обнимала бедра Люсинды, стоявшей рядом с его креслом, а его голос мурлыкал у нее над ухом.
«Ой, ой, как ты дрожишь, красотка! Просто трогательно, что такая красотка, как ты, дрожит от моего прикосновения. Да, это меня глубоко трогает. Но мы больше не враги, правда? Если бы мы были врагами, мне пришлось бы очень жестоко поступить с твоим братом».
Люсинда, которая дала Хольту время убраться подальше от Нирваны, замахнулась, вложив в удар всю силу. От оплеухи голова Микаля развернулась на полоборота, прилизанные седые волосы растрепались. В большом зале наступила настороженная тишина. Затем загрохотал смех, от которого лицо Микаля залилось багровым румянцем, так что отпечаток ладони на щеке стал совсем невидимым. Находившийся позади Люсинды человек схватил ее за руки и крепко сжал. Она обмякла, выжидая, пока хватка не ослабнет, а затем завладела столовым ножом. Раздался очередной взрыв смеха. Микаль увернулся, а человек, стоявший за спиной Люсинды, снова схватил ее. Ему на помощь пришел еще один. Они со смехом отобрали у девушки нож и заставили ее усесться в кресло рядом с Микалем. Когда губернатор наконец заговорил, голос его слегка дрожал, но звучал негромко и почти спокойно.
«Подведите этого человека ко мне», — распорядился он. «Усадите его за стол прямо напротив нас».
Как только приказ был выполнен, Микаль обратился к Люсинде небрежным тоном.
«Разумеется, я намеревался предоставить твоему брату лечение и позволить ему исцелиться».
«Лживый кусок дерьма», — с улыбкой прошептала она.
Микаль лишь улыбнулся в ответ.
«Давай испытаем искусство моих мозговых техников», — предложил он. «Бьюсь об заклад. Никакие узы не понадобятся, дабы удержать твоего брата в кресле, как только я сделаю вот это».
Он забавно помахал рукой над столом перед остекленевшими глазами Джанды.
«Вот! Но он по-прежнему будет ощущать каждым своим нервом все, что с ним произойдет. Можешь быть уверена!»
Она все просчитала и предвидела нечто в этом роде, но теперь, казалось, уже не могла дышать воздухом порока. Люсинда боялась потерять сознание и в то же время страстно желала этого.
«Нашему гостю надоел его костюм!»
Микаль окинул взглядом стол.
«Кто первым возьмется развлечь его?»
Раздались жидкие аплодисменты. С ближайшего кресла поднялось женоподобное существо.
«Джемми славится своей изобретательностью», — любезно сообщил Микаль Люсинде. «Я требую, чтобы ты смотрела очень внимательно. Выше голову!»
Филипп и Нагара, сидевший по другую сторону от Микаля, начал мало-помалу выходить из состояния отстраненности и принялся, будто против воли, наблюдать за происходящим. Предвкушение начало брать в нем верх над отвращением. Джемми подошел, хихикая и поигрывая миниатюрным ножичком, украшенным драгоценными камнями.
«Только глаза не трогай», — предупредил Микаль. «Я хочу, чтобы потом он кое-чем полюбовался».
«О, все непременно!» Захихикал Джемми, осторожно отставил в сторону рогатый шлем и брезгливо вытер пальцы. «Мы просто начнем со щеки, всего лишь крохотный кусочек кожи».
Джемми сделал надрез, крохотный и все-таки оказавшийся чрезмерно большим для мертвой плоти. От первого же рывка безжизненная кровавая маска свалилась с лица Джанды, словно влажная тряпка, явив взором оскал стального черепа машины. Люсинда увидела, как стальная десница метнула труп Джейми через весь зал. После этого державшие ее мужчины бросились удирать во весь дух, и Люсинда смогла спрятаться под стол. Зал сделался полным воплей бедламом, и через мгновение громадный стол с грохотом опрокинулся от могучего удара берсеркера. Разоблаченная машина пренебрегла своей главной задачей — собрать доказательства смерти Карлсона — став хладнокровным убийцей, каким была вначале, и принялась убивать быстро и эффективно. Она металась по залу, припадая к земле, совершая невероятные скачки, прокладывая себе путь похожими на косы конечностями, пожиная панический вой и оставляя позади кровавый урожай, груды недвижной плоти. В главных дверях возникла давка, закупорившая их напрочь. И убийца принялся методично обрабатывать застрявших людей, калеча и убивая одного за другим. Затем обернулся, чтобы снова двинуться в зал. Подошел к Люсинде, скорчившейся там же, где она пряталась, когда стол был отброшен. Берсеркер помешкал, узнав в ней частичную соисполнительницу своей первоначальной задачи. И через долю секунды метнулся к другой жертве — Нагаре. Правитель стоял, покачиваясь от слабости, сломанная правая рука болталась, точно плеть. Добыв где-то крупнокалиберный пистолет, он с левой руки начал стрелять в машину, устремившуюся к нему с другого конца опрокинутого стола. Разрывные пули косили друзей Нагарры и крушили мебель, но движущуюся мишень задевали лишь вскользь. Наконец, одна пуля угодила в цель, разбив машину, но та по инерции врезалась в Нагарру, снова опрокинув его на пол. В большом зале, будто пережившем прямое попадание бомбы, воцарилась неуверенная тишина. Люсинда поднялась, ее колени дрожали. Тишина сменилась рыданиями и стонами, повсюду зашевелились раненые, но никто больше не встал. Будто пребывая в полузабытии, девушка приблизилась к разбитому роботу-убийце. Глядя на обрывки одежды и кожи, все еще льнувшие к стальному остову, она ощутила в душе только зияющую пустоту. Зато лицо брата снова предстало в памяти таким, как раньше, сильным и улыбающимся. Теперь кое-кто был важнее мертвых, вот только бы вспомнить кто. Ах да, конечно, заложники берсеркера, добрые звездоплаватели. Можно попытаться выменить их на тело Карлсона. Роботы-стюарды, незапрограммированные на экстренные ситуации серьезнее пролитого вина, метались туда-сюда, впав в эквивалент человеческой паники. Эта суета затрудняла продвижение Люсинды, но она успела прокатить тяжелый гроб до середины зала, когда кто-то окликнул ее слабым голосом. Нагарра кое-как приподнялся и сел, привалившись к опрокинутому столу.
«Жив», — прохрипел он снова.
«Что?»
«Яган жив, здоров. Видите, это гибернатор».
«Но мы же сказали берсерку, что он мертв». От постоянных потрясений Люсинда словно отупела. Она впервые поглядела на лицо Карлсона и долго-долго не могла отвести взгляд. «У него заложники. Он хочет получить тело Карлсона».
«Нет», — тряхнул головой Нагарра. «Теперь понимаю. И все равно нет. Я не отдам его берсеркам, пока он жив».
В этом физически сломленном человеке по-прежнему ощущалась неукротимая, варварская сила характера. Пистолет Нагары куда-то подевался, и именно эта сила удержала Люсинду на месте. Пламя ненависти в ее душе уже угасло.
«Но там же 7 человек!» — заспорила она.
«Мы с берсеркером. Одного поля ягоды».
Нагара осклабился, обнажив стиснутые от боли зубы.
«Пленников он не отпустит. Вот ключ».
Он извлек что-то из разодранной туники. Люсинда снова устремила долгий взгляд на безмятежное лицо человека, лежавшего в гробу. Потом, повинуясь порыву, подбежала к Нагаре. Отдав ключ, владыка с облегчением вздохнул и обмяк. То ли потерял сознание, то ли балансировал на грани беспамятства. На замке саркофага было отмечено несколько позиций. Люсинда повернула ключ на экстренное оживление. Вокруг лежащего внутри человека тотчас же вспыхнули огни, послышался гул приборов. К этому времени автоматические системы корабля отреагировали на нештатную ситуацию. Роботы-стюарды переквалифицировались в санитаров, вооружившись носилками. Нагару унесли в числе первых. Вероятно, где-то на корабле действовал кибермедик. Из-за тронного кресла Нагарры послышался громкий голос.
«Говорит система управления обороной корабля. Требуются человеческие приказы. Какого рода экстренная ситуация?»
«Не связываться с курьером!» — крикнула в ответ Люсинда.
«Приготовиться к отражению его атаки, но не попади в шлюпку!»
Стеклянный верх саркофага затуманился. Люсинда подбежала к иллюминатору, по пути споткнувшись о труп Микаля и переступив его без малейших колебаний. Прижавшись лицом к стеклу и поглядев в кость, она различила берсеркера-курьера, рдевшего в зыбком свете гипермассы за розовой точкой шлюпки, все еще висевшей перед ним. Долго ли он будет ждать, прежде чем убьет заложников и скроется? Отвернувшись от иллюминатора, Люсинда увидела, что крышка саркофага открылась, и лежавший внутри человек сел. Всего лишь миг, навечно запечатлевшийся в памяти девушки. Он глядел ей в глаза по-детски беспомощно, затем в его взгляде засветилась сила, совершенно не схожая с силой его брата, и, наверное, даже более неукротимая. Затем Карлсон отвел глаза, окинув взглядом разгромленный большой зал и саркофаг.
«Филиппе», — шепнул он тихонько, словно увиденное причинило ему боль, хотя сводного брата давно унесли.
Бросившись к нему, Люсинда начала торопливо рассказывать о случившемся. Начиная с того дня, когда она услыхала в тюремной камере на Фламланде, что Карлсон заразился чумой, он перебил ее. «Помогите мне выбраться отсюда и добыть бронескафандр». Рука его была сильной и жесткой, но, встав рядом с Люсиндой, он оказался на удивление малорослым.
«Продолжайте. Что там дальше?»
Она поспешно возобновила свой рассказ. Роботы-стюарды в это время экипировали Карлсона.
«Но зачем вас заморозили?»
— закончила она, внезапно изумившись его здоровью и силе. Карлсон пропустил вопрос мимо ушей.
«Пойдемте в боевую рубку. Надо спасти этих людей».
Уверенно отыскав дорогу к нервному центру корабля, он бросился в кресло офицера обороны, должно быть, погибшего. Пульт управления осветился, и Карлсон тотчас же приказал.
«Свяжи меня с курьером».
Через пару секунд с курьера долетел бесстрастный общепринятый отзыв. Лицо, появившееся на экране коммуникатора, было скверно освещено. Если не ведать о подвохе, невозможно было даже заподозрить, что это не человек.
«Говорит главнокомандующий Карлсон с Нирваны».
Он не именовал себя губернатором и владыкой, предпочитая звание, которое носил в тот знаменательный день у каменной россыпи.
«Я сейчас выйду. Хочу потолковать с вами на курьере».
Погруженное в тень лицо чуточку сдвинулось на экране.
«Есть, сэр».
Карлсон тотчас же разорвал связь.
«Это вселит в него надежду. Теперь мне нужен катер. Роботы, погрузите мой саркофаг на борт самого быстрого катера. Я пребываю под действием лекарств экстренного оживления, и мне может понадобиться небольшая повторная гибернация».
«Вы вправду хотите туда отправиться?»
Уже вставший с кресла Карлсон помедлил.
«Я знаю берсеркеров. Если его основная задача — погоня за мной, он не станет тратить ни одного выстрела, ни секунды времени ради нескольких заложников, пока у него под носом я».
«Вы не имеете права!» — вырвалось у Люсинды. «Вы слишком много значите для всего человечества!»
«Я вовсе не иду на самоубийство. У меня в запасе еще есть уловка другая».
Внезапно его интонация изменилась.
«Вы говорите, Филиппа жив?»
«Скорее всего».
Прикрыв ненадолго глаза, Карлсон беззвучно зашевелил губами. Потом, глянув на Люсинду, схватил бумагу и ручку с консоли офицера обороны.
«Отдайте это Филиппе. Он принялся что-то строчить. Если я попрошу, он отпустит вас с капитаном. Вы не представляете угрозы для его власти. А вот я...»
Дописав, Карлсон вручил бумаги Люсинде.
«Мне пора. Да пребудет с вами Бог».
С поста офицера обороны Люсинда наблюдала за тем, как хрустальный шарик катера покидает Нирвану, идет по длинной кривой и подходит к курьеру на некотором расстоянии от шлюпки.
«Эй, на курьере!» — послышался в динамиках голос Карлсона. «Вы ведь можете определить, что на катере действительно я, не так ли? Можете запеленговать мою передачу? Сфотографировать мои радужные оболочки с экрана?»
Катер на предельном ускорении метнулся в сторону под прямым углом и запетлял. В тот самый миг, когда оружие берсеркера сокрушило пространство там, где он был долю секунды назад. Карлсон оказался прав. Берсеркер не стал мешкать или тратить хотя бы один выстрел на шлюпку, а тотчас же устремился в погоню за катером Карлсона.
«Залп по курьеру!» — крикнула Люсинда. «Уничтожить его!»
С Нирваны сорвалась туча ракет, но залп, выпущенный по удалявшейся цели, прошел мимо. Быть может, от того, что курьер уже вошел в искривленное пространство на подступах к гипермассе. Ни один выстрел даже не задел суденышка Карлсона, но уйти оно не смогло. Вот оно стало бусинкой, то и дело скрывавшейся за вспышками орудий берсеркера. Вот бисеринкой, скользнувшей в чудовищный водоворот гипермассы.
«В погоню!» — крикнула Люсинда.
Звезды впереди подернулись синевой, но корабельный автопилот почти сразу же отменил приказ, прорявкав математическое доказательство того, что дальнейшее движение в этом направлении станет фатальным для всех на борту. Катер неумолимо устремлялся к гипермассе,
оказавшись в тисках гравитации, перед которой бессильны любые двигатели. А берсеркер-курьер стремглав несся следом, не заботясь ни о чем, одержимый лишь одной идеей — погубить Карлсона. Обе светлые точки, несшиеся над грандиозным облаком падающей пыли, будто на фоне закатных небес планеты, заолели, побагровели, а затем красное смещение гипермассы укрыло их от людских взглядов, и они навсегда покинули Вселенную. Роботы доставили шлюпку на борт Нирваны в целости и сохранности, и вскоре Хольт отыскал Люсинду, одиноко стоявшую в большом зале и смотревшую в иллюминатор.
«Он пожертвовал собой ради вашего спасения», — проговорила она. «Хотя даже не видел вас».
«Знаю», — помолчав, Хольт вымолвил. «Я только что говорил с владыкой Нагарой. Даже не знаю почему, но вас освободят, а против меня не станут возбуждать дело за приведенного на корабль берсеркера. Хотя Нагара явно ненавидит нас обоих». Не слушая его, Люсинда смотрела в иллюминатор. «Расскажите мне о нем как-нибудь». Хольт полуобнял Люсинду одной рукой, но она лишь передернула плечами, сбросив помеху. И этой помехой была рука Хольта. «Понимаю», — проронил он чуть погодя, и пошел обратно к своим людям. «Итак, борьба за власть среди людей идет все время, если только Вселенная позволяет это. Как минимум на одной из планет схватка за первенство давным-давно переросла в гражданскую войну. Война, чума и изоляция уничтожили на этой планете цивилизацию и историю. Явившись издалека, мой разум скитался между разумов ее впавших в варварство людей, никем не замечаемый, не способный прийти на помощь. И когда к ним подкрался кровожадный древний волк с космических просторов, жители планеты оказались так же беззащитны перед ним, как их овечьи стада».